Первый арест. Неожиданное обвинение. Меня отправили служить в военно-морской флот Балтийского моря. Через полгода перевели в морские военно-воздушные силы, где я прошел курсы бортмеханика и начал летать на четырехмоторном самолете ТБ-3. Время проходило довольно быстро. Много занимался, приобретая новые знания. В свободное время читал мамину Библию и переписывался с Линой и другими друзьями. Мне оставалось служить менее полутора лет. В канун нового 1935 года у меня был свободный день. Уже с утра я чувствовал какое-то беспокойство. Нехорошее предчувствие давило на меня так, что я решил найти спокойное место для молитвы. Я вышел и сел на бревно под соснами. «Отец Небесный, ты знаешь, почему я так обеспокоен? Что может случиться? Укрепи меня, дай покой». В казарме меня ждали два работника НКВД. Они заявили, что я арестован. Обыскали комнату, где я жил, и приказали идти с ними. Я взял с собой документы, часы, бритву и мамину Библию. Все остальное осталось в казарме. Я не мог ни с кем попрощаться и не мог никому сообщить об аресте. Меня привезли в Ленинград на Шпалерную улицу, в следственную тюрьму. Там обыскали все карманы и отобрали все, даже ремень. Никто не объяснил, почему меня арестовали. Служа в армии, я слышал, что после убийства Кирова в декабре 1934 года начались массовые аресты. Но мой арест не мог быть связан с этим. На первом допросе мне сказали, что я изменник Родины, шпион, агитатор против советской власти и связан с убийцами Кирова. Я был изумлен. Откуда такие обвинения? Все выдумано, сплошная ложь. Мне дали протокол обвинения для подписания. Как я мог подписаться под таким обвинением? Я отказался. На первых допросах следователь кричал, угрожал, стращал. Позже стали применять пытки. Приводили на допрос то днем, то ночью, иногда три раза в сутки. Меня били кулаками и ремнем, пинали ногами, требуя подписать обвинение. Сделав это, я бы подписал свой смертный приговор. Я знал, за такие обвинения расстреливали. Проходили дни и недели. Пытки продолжались. Недосыпание, скудное питание и ужасная несправедливость действовали угнетающе. Угасала надежда освободиться и остаться в живых. Подкрадывалась депрессия. Опять и опять я думал, почему Бог направил мои взоры на Лину, если Он знал, что я попаду в тюрьму и умру здесь. Я сам страдал физически и душевно, да еще свалил на плечи Лины тяжелую ношу печали и беспокойства. Время шло, росло отчаяние. Однажды на очередном ночном допросе следователь предъявил новое обвинение. Он сказал, что выяснили день, когда я был в Финляндии и передал секретные документы, касающиеся производства завода имени Кирова. Это произошло год назад, когда я работал на заводе. Он подал мне лист обвинения для подписания. Но в день, когда я будто бы был в Финляндии, я уже был на военной службе на Балтийском флоте. Я мог доказать это, но тихий внутренний голос советовал мне подписать обвинение. Я доверился своему внутреннему голосу. Подписывая, на моих устах была едва заметная усмешка, которая не осталась незамеченной. Конечно, следователь был удивлен, что я так легко согласился, хотя раньше неделями отказывался. Он знал, что все обвинения выдуманы. Он приказал отвезти меня и стал листать мое дело. Через 2 дня меня снова привели на допрос. Следователь кричал, как разъяренный зверь. «Фашист! Хищник! Хочешь затянуть петлю вокруг моей шеи и еще насмехаешься? Это тебе не удастся!» Он схватил мною подписанное обвинение, разорвал на куски и бросил в мусорный ящик. «Вон отсюда!» — крикнул он охрипшим голосом. Меня отвели в камеру. Шли дни. Меня не вызывали на допросы. Я жил в полной неизвестности, в страхе и ждал, что последует. В мыслях я перебирал все мне предъявленные обвинения, допросы, пытки и последнее событие. Хотя я не подписал обвинений, но там, в моем личном деле, они были. Меня еще не судили, но с такими обвинениями не было надежды освободиться. Другой следователь. Наконец меня снова вызвали на допрос. За столом сидел мужчина лет 40-50, если правильно помню, по фамилии Михайлов. Он предложил мне сесть, что было непривычно в этих условиях, и спросил мою фамилию. Я сказал. Он пристально посмотрел на меня. «Я представлял тебя совсем другим». Потом он сообщил, что прежний следователь отказался вести мое дело. Он попросил рассказать, что произошло между нами. Я сказал, что меня заставляли подписать ложные обвинения, но я не соглашался. Когда к моим обвинениям прибавили еще одно ложное обвинение, которое я смог бы на суде опровергнуть, я решил подписать. Это рассердило следователя. «Виноват ты или нет, выяснится в свое время», — сказал следователь сурово. «Но следствие надо начинать сначала. Поскольку тебя обвиняют в шпионаже, следствие может длиться 2 года». На следующем допросе следователь спросил. «Кто такая Лина Картунин? Она родственница?» Я насторожился, боясь худшего, и ответил. «Нет, она не родственница». «Кто же она?» «В ее письмах столько недоумения и отчаяния, ведь ты исчез с ее поля зрения». Я лихорадочно думал. «Лина пишет мне, она разыскивает меня». Ни одно ее письмо не дошло до меня. Все в руках НКВД. Я ответил: «Лина – просто знакомая девушка». Следователь предложил мне написать ей письмо. Я отказался. Он не понял, почему я не хочу писать. Я ответил: «Не хочу, чтобы она попала сюда». «Напиши девушке. Я гарантирую, что из-за этого письма она не попадет сюда». Он протянул мне листок бумаги и карандаш. Я написал Лине несколько строк на русском языке, хотя раньше наша переписка велась по-фински, чтобы следователь мог прочесть. Я сообщил, что арестован и нахожусь в тюрьме на Шпалерной улице. Будущее неизвестно, но оно в руках Бога. Следователь дал конверт, я написал адрес. Письмо осталось на его столе. Никто из друзей и знакомых не знали обо мне ничего. Они недоумевали, куда я пропал. Военная часть не отвечала на запросы. Поскольку мои родители умерли, не было человека, который имел бы право получить обо мне сведения. Некоторые предполагали, что я мог погибнуть в авиакатастрофе, о которой, как правило, не сообщали. Из следственной тюрьмы не разрешали писать письма. Спустя несколько дней, ночью, открылась дверь камеры, и охранник назвал мою фамилию. Сердце забилось. Опять вызывают на ночной допрос. Но мой страх превратился в радость. Мне подали посылку. Я открыл мешок, и первое, что попалось в руки, была маленькая бумажка, написанная знакомым почерком. Перечень содержавшихся в мешке продуктов. Слезы потекли ручьем. Сердце забилось еще быстрее. Лина получила письмо и принесла мне посылку. Вдруг я получил ответы на все мучившие меня вопросы. Бог не делает ошибок. Он знал, какие испытания будут в моей жизни. Он знал, что у меня не было родителей и близких, кто бы поддержал душевно и принес продукты в момент, когда я в них больше всего нуждался. Я понял, как Бог любит меня, заботится обо мне. Я плакал и благодарил Его почти до утра. Даже голод пропал. С содержанием посылки я познакомился только утром. Изумительная, чудесная ночь, когда я так глубоко почувствовал любовь и заботу Бога. Она осветила мою душу и подкрепила меня. Возродилась надежда, началась новая жизнь, хотя я оставался в заключении. Внутренне я освободился, поднялся выше несправедливости, лжи, бесчеловечности, ненависти и зла. Я смотрел на события совсем с другой точки зрения. Следователь ознакомился с моим делом, прочитал адресованные мне и переведенные на русский язык письма. Он понял, что я верующий человек, и убедился в моей безвинности. Но это надо было доказать. Оказалось, представленные мне обвинения были подписаны Болдыревым, солдатом, служившим со мной в летной части. Следователь вызвал Болдырева к себе в одно и то же время со мной. «Ты подтверждаешь, что обвинения, касающиеся Тоги, верны?» — — спросил следователь. «Да, подтверждаю». «Следствие доказало, что Тоги не связан с организаторами убийства Кирова. Что ты на это скажешь?» Болдырев выдумал новую ложь. «Я не знаю, принимал ли он участие в убийстве Кирова, но когда мы узнали о его гибели, я слышал, как Тоги сказал, что теперь одной собакой стало меньше». «Кто еще слышал эти слова?» «Василий Горелик. Он тоже служит в нашей части». Следователь спросил у меня, сказал ли я так. Я ответил, что если Болдырев приведет одного свидетеля, то я уверяю, что уже сейчас здесь трое, кто знает, что я так не говорил. Я, Бог и сам Болдырев. В кабинете наступила тишина. «Твоя мать живет в Ленинграде. Завтра у тебя выходной день», — сказал следователь Болдыреву. «Не возвращайся в часть. Проведи день дома. Послезавтра придешь сюда к 12 часам. Мы вызовем и Горелика». Болдырев вышел. Следователь спросил о Василии Горелике, о том, как опровергнуть эту ложь. Я предположил, что Болдырев выдумал новое обвинение в кабинете, чтобы защитить себя. С Гореликом он не договаривался. Вероятно, он пойдет встречать сослуживца на вокзал, когда тот приедет из военной части и попросит подтвердить сказанное им. Михайлов организовал приезд Горелика так, что тот встретился с Болдыревым только на допросе. Его привезли на Шпалерную с охраной. В назначенный час мы все трое были в кабинете следователя. Следователь спросил у Горелика, знаком ли он с Тоги. Тот ответил утвердительно. «Вы были хорошими друзьями», — сказал следователь. «Я никогда не был ему другом», — ответил Горелик боязливо. «Почему ты лжешь? Болдырев утверждает, что вы все были вместе, когда узнали об убийстве Кирова, и Тоги сказал, теперь одной собакой меньше». Горелик крикнул Болдыреву: «Ты врешь! В тот день я не видел ни тебя, ни Тоги. Я был дежурным. Можете проверить по книге дежурств». Ложь выявилась. Горелика отпустили. Следователь спросил, были ли между мной и Болдыревым какие-то недоразумения, почему он выдумывает обвинения. «Мы были товарищами по службе. Я дал ему взаймы 100 рублей, когда он поехал на похороны отца. Денег он не вернул, но я и не требовал». «Это правда? Ты ему должен 100 рублей?» — спросил следователь у Болдырева. Последний подтвердил это. «Все, что Тоги говорит, правда. Почему ты врешь? Сегодня к 17 часам, прежде чем закроется касса тюрьмы, деньги должны быть на счету Тоги. Ясно?» Болдырев вышел и в тот же день возвратил деньги. Несколько месяцев спустя, когда я вернулся в военную часть, Болдырев еще служил там. Но вскоре он попросил перевода, мотивируя тем, что финны злопамятны и мстительны. Смена следователя была ответом на молитвы. Лина и верующие друзья постоянно молились за меня. Иногда молодые приходили к тюрьме и молились на улице. «Ты, Бог справедливости, дай, чтобы правда выяснилась. Благослови и укрепи Йоханнеса там, за этими толстыми тюремными стенами». Шли недели, месяцы. Арест продолжался. Неопределенность и атмосфера тюрьмы делали пребывание невыносимым. Наконец Михайлов вызвал меня к себе и объявил, что следствие закончено. Я спросил, что меня ожидает. Немного помолчав, он ответил: «Если военный трибунал справедлив, тебя признают невиновным и освободят. Но сейчас такое время, ты слишком долго пробыл в тюрьме, много видел, много слышал и много претерпел. Это усложняет положение». Слова следователя не давали надежды. Черные тучи не рассеялись. Я знал, что могу полагаться только на одного. Последнее слово скажет Бог. Я поблагодарил Михайлова за человечность и справедливость, добавив, что Всемогущий отблагодарит его здесь, на земле и на небе. Он был задумчив, глубоко вздохнул и повторил как бы про себя: «Если бы не такие времена, тебя освободили бы, но ты знаешь слишком много, может, тебя не освободят». Мы расстались. Меня отвели в камеру, позднее перевели в кресты ждать приговора.